Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Поверх барьеров», гость которой Алла Пугачева. Программу ведет Марина Тимашева. Первый эфир 8 августа 96 года.
«Поверх барьеров». Специальный выпуск московской редакции. Алла Пугачева.
Естественное желание мое было подытожить вот это творчество, которое было связано с определенным временем, советским временем. И не случайно эти компакт-диски красненькие, с золотой каемочкой. И я ни капли, так сказать, не стесняюсь. И что там говорить? Есть звезды мира, есть европейские звезды. Мы все кремлевские. Кремлевские звезды в хорошем смысле слова. Если нас и знают в мире, то опять же это как бы отсвет кремлевских звезд. То есть с таким привкусом это оттуда, из-за забора, из-за стены кремлевской. Мне кажется, что не звезды виноваты в том, что у нас сейчас творится, а и не их качество, и не количество, и не цвет их, да. Мне кажется, что звезд менять не надо. Денег нет. А когда нет денег, то о какой... В общем, культуре можно сейчас говорить, потому что культура у нас сейчас сводится, все просят денег, дайте денег там, дайте денег там, дайте денег туда. Так что я думаю, что министр культуры на сегодняшний день у нас Виктор Степанович Черномырдин.
Мы встретимся в московской студии после двух коротких объявлений.
И вот опять нас мало неправильных ребят. Кого телеканалы никак не охмурят. Кого Россия, мама, готова съесть живьем? Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.
91-й год, 92-й, когда у нас начались вот эти шоковые реформы, там было не до инвестиций, а в основном работа шла по привлечению в город гуманитарной помощи.
В программе «Петербург свободы» вспоминают, размышляют о настоящем и будущем люди, вошедшие в историю. Слушайте нас в 18 часов в пятницу сразу после новостей.
Встретилась с первой леди российской эстрады и последней народной актрисой Советского Союза у нее дома, вблизи от земляного вала. Меня вышла встречать сама хозяйка, а также две собаки. Одна 9-летний пудель, маленький, старый и слепой. Алла Борисовна говорит, что прежде собака ездила с ней на концерты и очень радовалась слову «поедем на работу». Второй пес, молодой доберман, все время разговора подставлявший спину для чесания. Гостиная Аллы Борисовны обставлена как своего рода маленькая модель гостиной залы старинной усадьбы. А в коридоре висит множество масок. Такие продают в Венеции. Маски комедии «Дель Арте». Мой визит был связан с выходом на аудиокассетах коллекции песен Аллы Пугачевой, слухи о которой циркулировали по городу очень давно.
Последние 3 года все время ходят слухи, что я вот коллекцию выпускаю, почему-то книгу пишу. То есть все мне звонят и говорят, что я... Вы уже написали книгу? Если не написали, то мы можем помочь. Я говорю, да нет, она мне уже написана, прошу издать после моей смерти. У всех почему-то сразу вопрос, а когда? То есть это машинально. Я говорю, не знаю, не знаю. Вот. А, конечно же, в 91-м году мне казалось, что уже все сделано. Вот было у меня такое состояние. И надо... Приходит такое состояние раз в 3 года или там через какой-то промежуток времени. Но это абсолютно четко связано со временем вообще. Если я с ухмылкой, так сказать, относилась к анекдотам, потому что там эпоха Аллы Пугачевой, там все, но Но это даже не моя эпоха, а эпоха определенного качества, скажем, определенного звучания, определенных тем, определенных желаний людей вот видеть артистку такой. У них какое-то было стремление к определенному там раскрепощению, которого не было. Желание видеть человека с внутренней свободой. То есть, вот, вероятно, вот это время и должно было запечатлеться в коллекции, а не просто, так сказать, вот Алла Пугачева, коллекции. Ну, конечно, это тоже, естественно, что определенный этап работы. И мне кажется, что я вот вовремя ушла, потому что именно этой коллекции ставится точка на том, что сделано. Остальное, мне кажется, все может быть только повтором, лучшим или хужим, но сделано много. Во всяком случае, на тему любви спето столько, что я уже вижу по своим коллегам и начинающим артистам, что остается только, в общем-то, перепевать эти темы в новом ключе, в новых аранжировках. Тем же сам занималась и я, в принципе, в свое время. И когда укоряют молодых певцов в том, что вот не укоряют, а как бы констатируют факт, что Пугачева разбилась на осколки, Рыбчинский сказал, эти осколки сейчас поют, в этом есть какое-то, что... Если мое разноплановое творчество было настолько разнопланово, как говорят, и многогранно, то какие-то грани должны были схватить именно и понести дальше молодые певцы. Но есть такая кассета и компакт-диск, где люди, прослушав эту кассету, поймут, что, в общем-то, я была певица совсем другого плана. И голосок, может быть, не такой уж и сильный. Разительный контраст между тем, что я делала раньше, и тем, что я делаю сейчас.
Робот, ты же был человеком. Мы бродили по лужам, в лужах плавало небо. Чтобы я улыбалась, ты смешно кукарекал. И зимою ромашки побывали из-под снега.
Робот. Одна из первых вещей, записанных певицей. Однако она расположена на 11-й кассете, и вообще хронологическая последовательность не соблюдена.
Хронология, вот само слово, не в моем характере, это скучно. Это ужасно скучно. Это, и в школе мне было бы скучно. То есть вот эти таблицы, которые связаны были с учебниками, в хронологическом порядке, там даты. Это что-то такое ужасное, скучное и блеклое. Поэтому я подумала и решила, что хронология все равно волей-неволей она соблюдена. Но хронология чувств, мне же невозможно вне жизни находиться, хоть я и пела о любви. И тем не менее, когда вот недавно дали по телевизору песню «Близкие люди» с рождественских встреч, я вдруг услышала, ну такая уже сейчас, сегодня, она настолько актуальна во время, так сказать, нашей, будем уже называть ее гражданской, да, достаточно гражданской войной. Настолько она актуальна, настолько она вот меня даже заставила затрепетать, хотя авторы этой песни и я исполняю, в общем-то, думали о более бытовых вещах. Так что все равно где-то я выражалась во времени, в возможностях времени, в возможностях своего возраста, в желании в какой-то степени вырасти, в какой-то степени скрыться. Я оставалась женщиной, которая поет, и поэтому певицей я себя не называла. Сейчас, может быть, я могу называться певицей. Поэтому для меня коллекция – это точка на каком-то времени.
Близкие люди, ближе не будем. Друг друга нам не обмануть.
Коллекция Аллы Пугачевой вышла на фирме General Records. Каковы впечатления певицы от сотрудничества и ее личный вклад? Ведь она является продюсером проекта.
В 1991 году, когда ко мне пришла эта идея подытожить, так сказать, что-то, и думая, что уже можно подытоживать, в принципе, так оно и получилось. У меня с той поры только вот этот последний диск «Не делайте мне больно, господа», который не вошел в коллекцию. Естественное желание мое было подытожить вот это творчество, которое было связано с определенным временем. советским временем. И не случайно эти компакт-диски красненькие, с золотой каемочкой. И я ни капли, так сказать, не стесняюсь. И что там говорить? Есть звезды мира, есть европейские звезды. Мы все кремлевские. Кремлевские звезды в хорошем смысле слова. Если нас и знают в мире, то опять же это как бы отсвет кремлевских звезд. То есть с таким привкусом это оттуда, из-за забора, из-за стены кремлевской. Вот это время, когда пришло подытожить, то, собственно, было тогда немного таких студий грамзаписи. И было только два предложения от Полиграмма, которые Зосимов сейчас этим занимается, и от General Records, которые, собственно, во имя меня и собирались. И во имя моего имени, собственно, General Records и собралась тогда. У них и в планах-то, в общем-то, была именно вот коллекция, чтобы раскрутиться. Никто не знал, что эта коллекция так долго будет создаваться. Вот, я-то понимала, что это наверняка будет долго, кропотливо. Им казалось, что это можно быстренько собрать все записи и выпустить. То, чем они, собственно, и начали заниматься. И то, что я приостановила. Это жуткого качества кассеты, которые мне стали звонить и говорить: «Алла Борисовна, что это за кассеты, которые выпускаются? Тут перепутаны все вещи, и они шипят, хрипят, и полиграфия, которая была сделана на каком-то заводе, уж не знаю, жуткого качества». И я пришла на General Records, сказала: «Покажите, что вы делаете, почему без моего ведома?» Тогда еще не говорили об авторском праве, тогда еще не было законов о смежных исполнительских правах, тогда еще не было вообще разговоров об, как это называется, о товарном знаке, об имени. И, в общем-то, этим многие пользовались. И ничего удивительного в этом нет, что General Records хотели побыстрее сделать это на Шермачка, потому что хотели быстренько заработать. Да, все это хотели быстренько заработать. И не они одни. Наверное, все-таки я оценила не столько деньги, как всегда, а свое имя, которое стоило, думала, что оно мне стоило крови и вообще какой-то жизни. И поэтому меня мало волновали деньги. Мне хотелось уважения к этому имени, раз. Во-вторых, все-таки уважение к тому времени, когда я пела, это два. И надо было это все реставрировать. А реставрация заняла, конечно, очень много времени. Потом, когда уже закончилась реставрация этих записей, естественно, захотелось их даже переписать, некоторые вещи. То есть, ну, тогда меня уже убедили, кстати, что это будет вообще, она никогда не выйдет. Я думаю, что это со временем можно сделать. Отобрать лучшие песни, сделать их по-новому и пустить их в эту новую жизнь с новым каким-то интересом и с новым каким-то отношением к этим песням. Это еще впереди, а сейчас надо выпускать вот это.
Незадолго до разговора с Аллой Борисовной Виктор Степанович Черномырдин с экрана телевидения предложил назначить ее министром культуры. Сначала посоветовались с самой певицей или все-таки сперва сообщили по телевидению?
Сначала сообщили.
А как она реагировала? Очень смеялась?
Нет, я не смеялась. Я где-то... У меня было странное, смешное чувство. То есть у меня было чувство такое, когда мне стали звонить и говорить: только ты, или только вы, потому что только вы можете что-нибудь сделать. Я поняла, что, наверное, бы надо было бы. А второе чувство, конечно, у меня было такое, что же я могу-то? И это долгий разговор был с людьми, так сказать, из правительства. И я поняла, что, может быть, сейчас не ко времени, потому что, во-первых, это помешает мне творчеству, если я соберусь, так сказать, что-то еще делать. Во-вторых, я не могу раздваиваться. Если бы я занялась сейчас этой работой, то, наверное, я бы туда ушла с головой. И я не боюсь, что они плохо видели меня тем министром культуры, которым я себя представляю. Я все-таки человек нового поколения. Я не кабинетный червь. Я сказала такую фразу, что кабинет я выбираю сама. То есть это было настолько как-то я-то говорила просто о кабинете, потому что мне нужно быть в гуще народа. То есть кабинет для меня — это театр песни, который мне так и не построили. Денег нет. А когда нет денег, то о какой вообще культуре можно сейчас говорить? Потому что культура у нас сейчас сводится... Все просят денег. Дайте денег там, дайте денег там, дайте денег туда. Так что я думаю, что министр культуры на сегодняшний день у нас Виктор Степанович Черномырдин. И все, который должен, ко всему прочему, еще и подумать о культуре. А культура — это я. Я тоже культура, и мне нужно что-то такое строить или делать, и петь. Естественно, министром культуры может быть тот человек, который мог бы распоряжаться деньгами или сумел бы сделать деньги. Раньше все-таки госконцерт был, который отправлял за рубеж балет, все имел какие-то деньги, и Союз госцирк, который работал на Министерстве культуры, была линия Министерства культуры фестивалей, фестивальные отделы. Сейчас все это занимается Арсконцерт и Лисконцерт, как я называю. Как раньше был Росконцерт и Москонцерт. То есть министром культуры можно было быть, но это была бы такая война, которой сейчас у меня нет ни сил и ни средств. Так скажем. А вы знаете, желание что-то сделать для культуры у меня всегда было. Но я очень реальный человек. То есть я верю сейчас, что одного желания мало. А для того, чтобы были и средства, и возможности что-то сделать для культуры, а не просто там пробивание процента, который нужен на культуру, это немножко мне нужно еще поработать в другую отрасль.
Эй, вы там, наверху, ну раз у вас по 10 час, поднимусь. Ну чем я хуже вас?
Когда-то Алле Пугачевой прочили карьеру вовсе не министра культуры, но пианистки. За инструмент на сцене она садится все реже и реже.
Сама чувствую, да, и, наверное, если, так сказать, вернусь на сцену, то это обязательно будет в концерте. Я с таким удовольствием играю сейчас и возвращаю себе, так сказать, технику. Могу отрастить не как ногти, потому что я очень много сейчас стала играть. А раньше нужны были ногти.
А что предпочитает Алла Пугачева играть для самой себя?
Ну, в общем-то, я классику, конечно, люблю. Ноктюрна Шопена. Это вообще мое любимое было. Я вообще люблю мелодическую музыку. Такую очень. Не любила играть Баха, но любила слушать. Баха никогда не запоминала, хотя уж проще простого. Фуги. Слышишь темы и все. А вот мелодическая какая-то линия меня всегда привлекала.
Алла Борисовна все время говорит о себе певица в прошедшем времени. И все же совершенно не верится в то, что она бездействует.
Пишу, но не для себя. И не знаю кому. Я только сейчас начала, потому что я не подходила к роялю мне и не хотелось. Я и телевизор не могла смотреть, и радио, что-то такое во мне. Немножко перегорел какой-то, как это называется, предохранитель, да. Вот, и, ну, две мелодии у меня, три даже есть новые. Одна со словами, вторая пишется. Но я поставила себе задачу не писать для себя, потому что я себя не знаю на данный момент. Я такой счастливой себя никогда не видела, такой безмятежной я себя. Я незнакомая женщина для самой себя. И, вероятно, это очень творчество мешает, так скажем, моему. Оно прекратилось просто на корню. Вот. И когда я сажусь за рояль и пишу мелодию с понравившимся мне текстом, то я стараюсь даже не заказывать текст, а уже на текст писать. Выбираю, так сказать, который мне не присущ. Может быть, тогда что-то может быть новое. Не хотелось бы делиться этим состоянием. Вот я первый раз жадной стала. Насколько мне было приятно делиться какими-то невзгодами, борьбой, иногда бессмысленной, там, показывать, как можно перебороть в себе состояние там, горя, тревоги какой-то. то этим я делиться не хочу. Оно все мое, и пусть оно останется моим. Наверняка шило в задницу у меня появится когда-нибудь, несмотря на все счастье окружающее меня, безмятежность. Наверняка появится. Если оно не появится, я найду, как его иметь. И Филипп говорит так уже, он считает дни, он говорит так вот. Обычно у тебя после 3 лет это начинается. Вот 3 года будет, значит, на старый Новый год. В 97-м году будет 3 года. Он говорит, ну что тогда? Я говорю, не знаю, посмотрим. Но это не помешает нашей жизни? Я говорю, ни в коем случае. Горя на все огнем, лишь только оно не помешало этому. То есть вот какое состояние. Разве можно что-то такое творить для себя теперешней?
Когда я буду бабушкой готов, через десяточек причудницы, забавницы, вихрь с головы до пяточек. И внук кудряш Егорушка взревет, давай ружье! Я брошу лист и перышко, сокровище мое.
В каких случаях Алла Пугачева сама пишет музыку и тексты, а не использует те, что ей приносят?
Это когда меня не устраивает то, что приносит, то я пишу сама, и то не всегда. А когда вот именно все такое накопление, и без всяких творческих мук, оно так пумс, и рождается. Больше ничего, у меня нету творческих мук. Это ужасно, но у меня нету их. Но бывают творческие муки до того, то есть я что-то делаю, что-то переживаю, куда-то хожу, куда-то выезжаю, кого-то слушаю, что-то мне не нравится, что-то я отвергаю в себе, в других. А потом оно само так сверху дается, так, и все. А, например, Мэри, которая самая последняя песня, так сказать, в этого этапа, то это вообще так была песенка-рыбка такая. Это, знаете, рыба, когда пишется просто текст на мелодию, чтобы оформить ее для себя. И так она рыбкой осталась. Я думала, Филипп споет, он сделал все, чтобы ее не спеть. Он сразу хотел, чтобы я ее спела. И я ее записала. Так что у меня нет такого, что я могу написать текст. Это знают многие мои друзья-поэты. И Илюша Резник, и Андрюша Вознесенский. Они знают, что я могу, но не всегда этого хочу.
Мы продолжим беседу с Аллой Пугачевой, но после 2 коротких объявлений.
«Американский час» с Александром Генисом. Среди собеседников – культуролог Соломон Волков, философ Борис Парамонов, поэт Алексей Цветков, кинорежиссер Андрей Загданский, прозаик Марина Ефимова, интервьюер-исповедник Владимир Морозов, мастер исторического репортажа Владимир Абаринов и самые умные эксперты Америки. Слушайте «Американский час» с Александром Генисом по понедельникам 22 часа по московскому времени.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир «Радио Свобода» еженедельно в пятницу в 16 часов. Читайте материалы программы на сайте «Свободы» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Впервые программа вышла в эфир 8 августа 1996 года.
В эфире «Поверх барьеров» вы слушаете специальный выпуск московской редакции Алла Пугачева. У микрофона Марина Тимашева. Одной из самых знаменитых вещей Аллы Пугачевой была песня «Миллион алых роз» на стихи Андрея Вознесенского. Позже в книге «О» поэт рассказал очень сюжетно похожую историю. Мужчина, влюбленный в незнакомку, ее звали Апельсин, выложил на полу ее комнаты паркет из этих самых фруктов, поставил по свече в каждой и зажег. Я спрашиваю Аллу Борисовну, может ли она вообразить себе такую ситуацию и что бы стала в ней делать?
Ну, зачем мне воображать? Каждый из моих мужчин в жизни изгалялся как бог в этом смысле. Ну, не апельсины было. С одним у меня было... Я когда зашла в комнату, то у меня вся комната была эта сплошная какая-то дорога. А жила я в 19 метрах в Вишняках вот этого серебряного елочного дождя. Но он так умудрился сделать, что это было похоже на подсвеченную свечами реку, которая вела куда-то в неизвестность. Все это терялось в темном углу. И ну как было не влюбиться в эту ситуацию, так скажем. или не влюбиться в этой ситуации. Например, Филипп просто повторил миллион раз. Он на протяжении долгого времени до сих пор он меня просто удивляет тем, что он вот сколько у него есть возможностей, столько он их вот в цветы, эти в цветы. Но я знаю другую историю, что Пиросмани это сделал, да, с грузинской актрисой, такой, устроил ей такой праздник души. Не знаю, миллион там был рос или не миллион, но во всяком случае, это настолько ситуация красивая, и мне кажется, любая женщина хоть раз должна это испытать в той или иной мере.
Миллион, 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 ай, груз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез.
Когда я училась в Государственном институте театрального искусства, Алла Пугачева училась там же, на другом факультете. Утверждали, что она исправно ходила сдавать экзамены. Студенты этому активно не верили.
Ну, наверное, это была смешная ситуация, потому что я действительно ходила. Вероятно, сознание людей не укладывало, что я могла ходить. Но в моем сознании, как я воспитывала, я должна была ходить. Синдром отличницы. И, наверное, мне просто это было необходимо вот, сменить обстановку какую-то. Я чувствовала, что мне не хватает общения с людьми совершенно другого плана. Это были студенты, это были люди, которые горели еще желанием что-то сделать. И вот среди них болталась я, которая уже что-то это сделала и продолжала делать. И они на меня давили, так сказать, с одной стороны, что, мол, ну подожди, вот мы тоже что-то сделаем. Я же, наоборот, гордыню свою смиряла перед ними, потому что думала, вот я уже что-то сделала, они еще сделают, а я неизвестно, что буду делать. Так что это вообще менять какую-то среду жизненную мне просто крайне необходимо для того, чтобы жить, вот просто жить, вот, в физическом понятии этого слова.
В свое время дочь певицы Кристина Орбакайте снялась в фильме «Чучело». Легко ли далось Алле Пугачевой тогда согласие, чтобы разрешить дочери сниматься в кино?
Конечно, Ролан Антонович не спрашивал моего разрешения. Там все по-другому так было завязано. Просто просматривали пробы детей. И одна из помощниц режиссера, тогда еще Александра Стефановича, который должен был снимать фильм «Душа», и в котором Кристина должна была играть меня, вроде как, то есть певицу в детстве. Вот они увидели эти замечательные просто пробы. Она была совсем, чуть ну, поменьше она была. И показали Ролан Антоновичу. Он сказал, ой, какая девочка чудная, только маленькая. И тогда помощница сказала, что этой девочке уже 11. И когда привели Кристину, то есть позвонили моей маме, они все, наоборот, тайком от меня все делали, привела моя мама, значит, на эти пробы, то, конечно, Кристина не понравилась Ролану. Но она не произвела того эффекта, и он не знал, собственно, что и вот он хотел бы. И когда уже столько девочек было просмотрено, вот он тогда вернулся к ней. И вот тогда почему-то... А, мама лежала в больнице с инфарктом очередным, и я побоялась ее... Да, потому что мы разговаривали с Ролан Антоновичем, он мне говорит, что случилось, почему я не могу найти Кристину? Я говорю, потому что она у меня... Кристина, поэтому вы не можете найти, а что такое? Там мне рассказал, что в фильме. Я говорю, какой фильм, о чем вы говорите? Надо учиться, это... зачем это нужно? У всех детей крыша едет в этом возрасте. Ой, ужас. Он говорит, ну прочти повесть. Вот когда я прочла повесть, конечно, я нашла очень много-много таких параллелей со своей судьбой, именно вот детской. Потому что меня в детстве дикаркой звали, такой, в общем, не похожий. Ну, не входила я как-то вот в эту тусовку. И я согласилась, но ведь одного моего согласия было мало. Надо, чтобы она еще согласилась. А она по возрасту своему, когда прочла это все, узнала, что ей надо бриться наголо, очень, конечно, ломка была большая. И вот тут-то пришел ко мне Ролан Антонович. И он со мной долго разговаривал. Он сказал, если ты не заставишь свою дочь побриться наголо и показаться чудовищем и чучелом, но красивой души человеком и сыграть это в фильме, никогда у тебя не будет дочери хорошего человека и никогда не будет дочери хорошей артистки. То есть он меня настолько убедил, что я долго разговаривала с Кристиной. Я говорю, я бы хотела знать, вот как ты к этому относишься. Разве в этом дело? То есть это была такая беседа долгая, которая, может быть, пошла на пользу 11-летней девочке.
Мне кажется, что Алла Пугачёва должна была бояться за психику ребенка. Фильм очень тяжелый, Кристина, естественно, не была профессиональной актрисой, а стала быть и переживала вместе со своей героиней.
Нет, в 11 лет психика может сломаться, снимаясь в фильме, только от звездной болезни. Вот этого я боялась. А так, в принципе, они, я знала Быкова, они хорошо справлялись с поставленной задачей. Всё, они играли. Они в это играли. И еще потом на просмотре хихикали, потому что они вспоминали, как это все они играли, кто-то падал, там кто-то, вот она руку сломала, это все тоже над этим хихикалось. Ну, это определенный возраст. Они не понимали еще той трагедийности, которую видел режиссер.
Я шут, я Арлекин, я просто смех. Без имени и, в общем, без судьбы. Какое право, дело вам до тех, над кем пришли повеселиться вы. Арлекино, Арлекино, нужно быть смешным для всех. Арлекино, Арлекино, есть одна награда смех.
Кристина сыграла в последнем сезоне театральную роль. Алла Пугачёва в таком качестве никогда не появлялась. Почему?
Они предлагали песню «Я краю на себя», и совершенно не подпускаю к себе никаких режиссеров, потому что они мне мешают. Вот именно как вот эту песню, они не понимают меня. Вот было же время, когда пытались режиссировать что-то. Никого не подпускала, потому что я, кроме себя, не вижу лучшего критика себе и режиссера. А в театре все-таки там есть непосредственный режиссер. Непосредственный, который видит своим глазом это все. И вот если был бы такой театр, в котором я была бы режиссером, и еще бы сделала драматический спектакль, ну, может быть, мне нужны были бы какие-то советы со стороны наблюдателей, людей, которым я очень доверяю, я бы, наверное, все это как-то вкупе соединила в одно большое замечание и сделала бы его себе. Ну, вот чтобы надо мной стоял режиссер и подгонял меня по то, как он мыслит, а не я, бы даже никогда не смогла соединиться.
Гаснет в зале свет и снова я смотрю на сцену отрешенно. Рук волшебный всплеск и словно замер целый мир завороженно. Вы так высоко парите, здесь внизу меня не замечая. Но я к вам пришла, простите, потому что только вас люблю. Вы хотя бы раз, всего лишь раз, на миг забудьте об оркестре. Я в восьмом ряду, в восьмом ряду, меня узнает ли вы, маэстро? Пусть мы далеки, когда и нет,
что все-таки важнее для Аллы Пугачевой? Любовь, о которой она пела всю жизнь, о которой говорит теперь, или все-таки сцена?
Что важнее для меня было? Работа все-таки для меня была реальность успеха. А в любви было много очень иллюзий успеха. Поэтому, конечно, у меня чаша весов работы и любви всенародной, так сказать, перевешивает. Она мне помешала реально, так сказать, любить и создавать какую-то семью, все, но это, что там, это уже и так ясно.
Не отрекаются, любя, ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются, любя.
Многие люди наверняка думают, что Алла Пугачёва, как и всякая звезда, почти не имеет представления о реальной жизни. Например, о том, что и почем в магазине.
Я не могу не знать, потому что у меня есть Люся. Легендарная Люся, которая все это покупает и берет деньги на это. и жутко экономят при этом. Я говорю, ну, сейчас-то пока есть еще возможность-то, можешь как-то... Она мне говорит, вот я помидоры могла здесь взять за столько-то, а я пошла, вот у меня там вот за углом магазина, там вот на столько-то, на 10 тысяч, вот там на 2 тысячи, скажем, дешевле. Я говорю, Люся, а зачем? Ведь есть же возможность, так сказать, не торговаться. Она говорит, сейчас она есть, а завтра ее не будет. Я говорю, ну я же вроде как могу. Она говорит, никто не знает, что будет завтра. И поэтому, если уж... жизнь вас не научила, то хотя бы я вас приучу к тому, что надо смотреть на то, что все кончается, и деньги кончаются, и слава кончается. Вот она мне такая зуда с утра до вечера, что она меня всегда с небес на землю-то опускает. Так что я цены знаю, и, в общем, все знаю.
Как относится певица не к собственному своему положению в жизни и самоощущению от нее, но к тому, что составляет, собственно, жизнь за окном?
Я не хочу углубляться в эту тему. Я же нормальный человек. Но от того, что я буду сидеть и плакать над тем, что там у кого-то плохо, там и вообще... Я могу даже в пафос войти. У меня бывают такие моменты, когда я говорю, надо, чтобы телевидение хотя бы на 2 дня остановило все развлекательные программы, как в виде протеста, чтобы народ вспомнил, что где-то люди умирают. И потом я тут же себе контрответ такой даю, что, мол, найдется обязательно люди, которые скажут, так, минуточку, а сама-то... То есть, наоборот, говорил, что вот надо... Не поддаваться панике, надо наоборот. Во мне так и борются эти чувства. Но хотя я вижу удивительную реальность жизненную, такую не в розовом свете, да, и желание людей не видеть этой реальности. То есть вот удивительно, то есть как-то такая защищенность у наших людей есть, чтобы они старались этого не замечать. Это не значит, что они не замечают. Ну, а есть люди, которые, конечно, жутко страдают. Но если сейчас, вот я поговорила с одним человеком, он сказал, а когда в нашей стране не было людей, и вообще во всем мире, чтобы кто-то не страдал? Я стараюсь на все смотреть так с философской точки зрения.
Уехал славный рыцарь мой, 15 лет назад, но на прощанье я ему заворожила взгляд. За сотни рек, за сотни гор, направив бег коня, во всех красавицах с тех пор он узнает меня.
За 20 лет на отечественной эстраде не появилось ни одного имени, которое могло бы составить конкуренцию Алле Пугачевой. Какими причинами это объясняет она сама?
Не хочется обобщать всех в одну кучу, все и всех валить, потому что вот такой вопрос многоплановый, что, например, есть очень большой момент, когда середняк-режиссер, середняк-редактор, середняк-композитор, середняк-поэт себе подобных также вот рука об руку подобрали основную такую тусовку, и друг друга хвалят, и хвалят, и этот уровень их устраивает, потому что они все на равных. И есть еще ответвление, и есть очень талантливые люди, безумно талантливые люди, но которые ввиду своей, так сказать, какой-то неординарности, они не могут нравиться вот этой основной массе середняка, но это всегда было. Есть и будет. Этот ком середняка вдруг начинает сам себя выживать. Ему скучно, скучно. И он становится все больше рыхлым, рыхлым. И вдруг постепенно сгнивает. И вот тогда он не повторится. Наступает момент какой-то золотой середины, когда деньги даются людям талантливым на развитие. Потому что уже заработали деньги на середняке, и уже не хочется им, хочется выделяться. Сейчас сумбурно говорю, но это можно нарисовать, но не рассказать. Все равно талантливый человек, он проявится.
Видимо, так, как проявилась сама Алла Пугачева.
я появилась в такой же ситуации. Но у меня даже не середняк у меня был, а у меня, наоборот, такой плотняк. Это была такая планка, стена. Стена. Если сейчас я вижу такой вот как бы вот такой шарик, который вот они тусуются, что-то такое там друг друга хвалят, друг друга ругают, все, то там была стена, вдоль которой я шла и говорила, можно пройти? Не, что такое тут? И все равно эта стена ветшает, потому что когда время одно и то же, это кому такая стена нужна? Обязательно приходит кто-нибудь и говорит, так, эту стену мы перенесем. И, может быть, я была не лучший представитель до того, кто встал на место этой новой стены. Вот. А может, я вообще не стена была. Но, во всяком случае, меня поставили это хотя бы для разнообразия. Вот. Мне-то, я, может быть, слишком скромна в высказываниях о себе, но я как раз спокойно к этому отношусь. Есть вот бабушка, говорила моя, на безрыбье и рак рыба. Ну, вот я была тем раком, наверное, на безрыбье. Но мне, если бы я не развивалась бы дальше и не хотела развиваться... Для меня это была жизнь, для меня это была сцена, это было лекарство, это было совсем другое. То есть я не за деньгами шла, не за, а за чем-то большим. У меня была какая-то миссия, которую я даже не осознавала. И будем считать, что эта миссия на этом, вот с этой коллекции, закончилась. Оно само все разложится. Потому что это, оно просто вот, как сказать, оно подвержено разложению. И никуда оно от этого не денется. И чем больше оно разлагается, тем больше оно воняет. И эта вонь будет распространяться на людей. И они говорят, боже мой, мы это могли терпеть. И вот так вот постепенно в перестройке нашего организма, нашего мозга, нашего вкуса и рождается с болью и страданием что-то, так сказать, свое.
Он обратил ко мне святые очи. Ну как живешь, что спела, что не спела? О, крылья положил на стол, устала. Я крепкий кофе гостю подлела. Он пил ядни прошлые листа. Его глазами на себя. Дни прошлые листать, его глазами на себя смотрел. Потом в ответ легко и беззаботно ему сказал, что мой друг прекрасен. Милые друзья, не в тягость мне работа. Снова опыт мой не пригодился, и улетел властитель всех бессонниц, неся на крыльях призрачное счастье, чтоб растревожить звоном колоколец того, кто окна открывает настежь. Я дверцу в клетку, где душа.
«Свобода», вы слушали «Поверх барьеров». Специальный выпуск московской редакции Алла Пугачева. Продюсер программы Марина Колотыгина. Программу подготовила и вела Марина Тимашева.
Вы слушали программу «Поверх барьеров» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации. Потом ее интерпретации. Теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованной русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, Иваль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. Я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».